Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Кадорском ущелье продолжаются поиски Имзара Квицани и его сторонников. В Курчуловском районе Чечни убиты два лидера местных маджахедов. Жертвами израильской операции на юге Ливана могли стать до 600 мирных жителей, сообщают ливанские власти. В Кадорском ущелье продолжаются поиски Имзара Квицани и десятков его сторонников, объявивших несколько дней назад о неповиновении нынешнему грузинскому руководству. Президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя в четверг результаты спецоперации в ущелье, объявил о размещении в регионе правительства Абхазской автономной республики в изгнании. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Выступив по национальному телевидению, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что правительство Абхазской автономной республики в изгнании, представляющее интересы грузинских беженцев из Абхазии, разместится в Кодорском ущелье. Мы приняли решение разместить в Кодорском ущелье законное правительство Абхазии, которое осуществит на данной территории полный контроль и восстановит юрисдикцию Грузии. Впервые с 1993 года юрисдикция Грузии восстанавливается в самом центре нашей Абхазии. Власти Грузии с 1994 года пытались разместить в Кодорском ущелье правительство Абхазии в изгнании, но всегда наталкивались на сопротивление Имзара Квицани и его сторонников, которые в 1999 году похитили и жестоко избили бывшего главу правительства Абхазской автономной республики Лондера Цаава, когда он приехал в Кодорское ущелье. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Сунжинском районе Ингушетии, неподалеку от селения Алхасты, произошел мощный взрыв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в тот момент, когда мимо следовала колонна с военнослужащими.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами израильской операции на юге Ливана могли стать до 600 мирных жителей, сообщают ливанские власти. По их данным, подтверждена гибель 382 человек, свыше 200 числятся пропавшими без вести. Убитые боевики Хизбаллах в эти данные не включены. Потери Израиля – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей, ранены сотни людей. Вчера в Израиле одобрен дополнительный призыв резервистов. Министр обороны Амир Перец заявил, однако, что расширение боевых действий в Южном Ливане пока не планируется. Объявлено о завершении двухдневной операции в секторе Газа. Бронетехника выведена из его восточной и северной частей. Авиация нанесла удары по нескольким зданиям, где могло производиться или храниться оружие. В Ливан прибыла первая партия грузов гуманитарной помощи для детей. 40 тонн грузов, доставленные в порт Тир на юге Ливана. Помощь организовал детский фонд ООН. Представитель фонда сказал в интервью «Радио Свобода».
Это первая партия грузов гуманитарной помощи для детей, которую нам удалось доставить. До сих пор это было невероятно трудно. Надеемся, что теперь эта задача будет для нас более легкой.
Сказал представитель детского фонда ООН. Один из лидеров Аль-Каида, Айман аз-Зауахри, призвал мусульман к войне, как он выразился, против сионистов и крестоносцев. Видеозапись обращения аз-Зауахри показала в четверг арабская телекомпания «Аль-Джазира». Второе лицо в иерархии Аль-Каиды заявило, что эта организация отреагирует на военные операции Израиля в Ливане и в секторе Газа. Президент США Джордж Буш так прокомментировал заявление аз-Зауахри.
Некий человек, находящийся в одном из отдаленных регионов мира, выступает с заявлениями, побуждающими людей использовать террористические методы и убивать невинных во имя достижения политических целей. Естественно, Соединенные Штаты Америки выступают решительно против господина Зауахри и подобных ему деятелей.
Сказал американский президент. Министр обороны США Дональд Рамсфилд продлил на 4 месяца срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с суннитскими и шиитскими экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. Пентагон также определил 4 бригады, которые будут отправлены в Ирак в конце этого и начале следующего года. В результате общая численность войск США в Ираке составит около 130 тысяч человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Курчуловском районе Чечни убиты два лидера местных маджахедов. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В ночь на пятницу райцентр Курчалой группа маджахедов численностью около 15 человек планировала совершить нападение на здание местного отдела милиции, сообщили в пресс-службе МВД Чечни. Чеченские милиционеры встретили диверсантов на западной окраине села Курчалой. В ходе завязавшегося боя погибли эмиры среднего звена Хожа Ахмед Дукаев, возглавлявший подразделение Автуринский джамаат, и Бадаев. Остальным вооруженным чеченцам удалось скрыться в направлении села Гильдеген. В настоящее время ведутся их поиски. Со стороны силовиков, по официальной версии, жертв нет, ранены 4 милиционера. А в Веденском районе Чечни добровольно сдался милиции майор Ичкерии Махма Эльмурзаев. До начала Второй Чеченской войны Эльмурзаев, по личному представлению Шамиля Басаева, был назначен главой администрации села Цаведино Веденского района. С начала Второй Чеченской войны Махма участие в военных действиях не принимал и жил в Ингушетии. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Казахстане в 150 километрах от космодрома Байконур обнаружены обломки ракеты-носителя «Днепр», потерпевшей аварию в ночь на четверг. Ракета, которая должна была вывести на орбиту почти 20 российских и зарубежных спутников, упала спустя полторы минуты после старта. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди. От Великобритании до Польши температура воздуха плюс 37-40 градусов по Цельсию, говорит житель Лондона.
Ставшие почти пословицей безукоризненные английские газоны Гайд-парка превратились в выжженную саванну, а высохшую землю разрезают глубокие трещины. Это так необычно.
Это был житель британской столицы. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. В Германии уничтожена почти половина урожая. Питомцев зоопарка швейцарского города Цюрих кормят замороженной пищей. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. О сексе довольно легко говорят молодые юноши и девушки. Его обсуждают между собой холостые мужчины и незамужние женщины. И уж совсем редко, если не сказать вовсе никогда, о сексуальных проблемах говорят люди семейные. Меж тем брак – это волнообразный процесс со своими периодами спадов и подъемов, что отражается естественно и на сексуальном влечении тоже. Об этих сексуальных кризисах в браке и о том, что с ними делать, мы поговорим сегодня с гештальт-терапевтом, сексологом Борисом Новодержкиным и культурологом-психологом Оксаной Орловой. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зачитываю начало статьи из одного популярного журнала. Согласно исследованиям ученых, интерес к сексу у супругов после заключения брака снижается почти в 3 раза. 41% нерасписанных пар занимаются сексом каждый день, в то время как также поступают только 6% супругов. Борис, я знаю, что в отличие от ваших коллег-сексологов, цифр вы не признаете в этом вопросе. Поэтому давайте уйдем от процентов, поговорим просто о тенденции. Вот такого рода снижение интереса к сексу, чуть ли не прямо после того, как тебе поставили штамп в паспорте. Не преувеличено ли оно, на ваш взгляд?
Ну, вопрос в том, что я не только цифр не люблю, но и о таких, такого рода тенденциях говорю не очень охотно. Почему? Потому что нас сейчас кто-то слышит и говорит: ой, знаешь, дорогая, вот оказывается, исследования показали, что тенденция такая. Дело-то не во мне, а дело в тенденции. Поэтому в каждом случае это индивидуально, в каждой семье это индивидуально, и совершенно не означает то, что брак портит, скажем так, сексуальные отношения или приводит к охлаждению сексуальных отношений. Но у меня есть еще один вопрос в связи с вот такого рода, в кавычках, тенденцией. Когда мы говорим о том, что в паре, в супружеской паре снижается интерес, то кто тому виной? У кого снижается интерес?
А вот мы еще поговорим о случаях, когда снижается у обоих партнеров или когда снижается только у одного.
Вот,
об этом
вот
мы поговорим.
И здесь, в общем-то, наше общество, я не устаю это повторять, оно на бытовом уровне колоссально дискриминирует женщину. Я в этом совершенно уверен. И когда мы говорим об этом вот самом снижении сексуального интереса, в первую очередь имеется в виду как-то мужчина. Когда мужчина идет налево, упоминая данные, подобные исследования, а женщина, в отличие от мужчины, то, что касается в первую очередь сексуальной жизни, она обладает таким особым свойством, она может имитировать оргазм, а мужчина нет. Вот здесь возникают некоторые проблемы, что если у мужчины падает сексуальный интерес, это очевидно, он просто не может заниматься сексом, а женщина оказывается в каком-то смысле в такой рабской позиции. Я думаю, что попозже хотелось бы раскрыть эту тему все-таки поподробнее.
Ну, вот здесь как большой вопрос, рабская позиция или возможность сыграть что бы то ни было и выдать одно за другое, Оксана? Согласна,
нет? Относительно. Женщина может отказываться от секса тоже, правда? И тоже это способ регуляции отношений, близости, все что угодно.
Оксана, я теперь приведу еще цифры. Mm-hmm. Борис, потерпите, пожалуйста,
да.
еще цифры.
Борис, потерпите. Хорошо звучит в нашей сегодняшней программе.
А прокомментировать я попрошу их Оксану, как культуролога и психолога в одном лице. 65% британских женщин при анкетировании показали, что по-прежнему счастливы со своим мужем, в том числе и в сексе. 62% из них отметили, что, как и во времена романтических отношений с мужем, по уши влюблены в него. 32%, что просто влюблены. При этом 2/3 опрошенных британок признали, что именно в браке испытали самые яркие свои сексуальные переживания. На ваш взгляд, Оксана, британки чуть-чуть лукавили, отвечая на вопросы анкеты? Они более раскрепощены и свободны в сексе, но совсем безумное предположение, более темпераментны, чем иные женщины? И, наверное, чуть шире вопрос. Играет ли вообще роль национальная культура и национальные традиции воспитания вот в том вопросе, который мы сегодня обсуждаем?
Ну, давайте рассуждать логически. В Европе принято, что женщина до 30 лет, условно говоря, она что делает? Она делает карьеру, она много путешествует, она пробует разных сексуальных партнеров, если про женщин говорим. Да? А у нас же россиянки, они, как правило, сначала создают семью, рожают детей, а уже потом строят карьеру. И уже хотят выйти из этой моноситуации, да, тогда они начинают искать партнеров. Во-первых, это неравные позиции. Вот это как раз про культурные стереотипы.
А второе, простите, я вас сразу перебью. То есть вы хотите сказать, что европейские женщины успевают нагуляться до брака. Ну, поэтому да. Анкеты могут показывать такие результаты за счет того, что брак создается позже, и женщины приходят в этот брак уже с богатым опытом. Ну, а если... россиянки добирают, находясь в браке.
Если огрублять, то может быть и так. Но действительно есть какой-то спектр, когда ты понял, что может быть, да, и тогда уже выбираешь партнера и по любви, и по сексуальным пристрастиям каким-то. А российские женщины все-таки любовь с первого взгляда, сначала большая, вот на основе любви строится брак, а потом уже хочется искать другого партнера. Ну, во всяком случае, вот моя статистика, моей практики показывает это. Вот, это во-первых. А во-вторых, все-таки надо различать уровень близости мужчин и женщин, да, и качественные их отношения. И для женщины, например, получение оргазма того же самого важно возможно при определенной близости, при определенном доверии. Если это один партнер, то все-таки это большая вероятность того. Скорее всего, так.
Борис.
Ну вот как раз то, о чем я говорил. Мне кажется, что в частности, в Великобритании, в Европе, в связи с тем, что отношения мужчин и женщин более равноправные, мы наблюдаем вот такого рода тенденцию. Я хотел бы еще вернуться к дискриминации женщины, к такой постановке вопроса. Несомненно, бывает так, что женщина может, конечно же, мужем манипулировать, не соглашаясь на сексуальные отношения. Но, тем не менее, что такое для нас, для россиян, когда мы узнаем, что муж изнасиловал свою собственную жену. Ну, какой же это насилие? Ну, жена, это ее обязанность такая. Она должна так или иначе этими вещами заниматься. А вот если у мужа падает вот этот самый сексуальный интерес, вот тогда действительно встает некая проблема. Поэтому, когда мы говорим о такого рода тенденциях, мне кажется, что такие тенденции звучат в первую очередь как некое разрешение, некое алиби для мужчины, который говорит, ну, ты же знаешь, вот цифры, штамп поставили и все. А в Англии, очевидно, это не так. И вообще говоря, я считаю, что секс семейный, он, конечно же, может быть гораздо более интересным, гораздо более глубоким, чем вот эти разнообразия за счет походов налево. Потому что здесь мы приобретаем только некоторые качественные расширения. И это качественное расширение, оно в конечном итоге ничего не дает. Вернее, оговорился, конечно же. количественное расширение. Количественное расширение. Набираем количество. Мы каждый раз, ну да, ну немножко другая женщина. А секс, собственно говоря, сексуальные отношения строятся на развитии вот этой самой дифференционной чувствительности, я сказал бы, на различии, на проникновении внутрь. Это как медитация, когда сидит восточный человек у камня и находит месяцами и годами все новые и новые свойства этого камня. Но представьте себе, какое разнообразие можно найти в другом человеке. Это если переходить на тему более широкую, вообще отношения в нормальном человеке в браке, я могу изучать, изучать, изучать другого партнера и придумывать, и находить что-то новое и новое в нем индивидуально, также и в сексуальных отношениях.
Спасибо, Борис Аксенов.
То есть вы очень аппетитно так говорите про это.
Секс вообще вещь.
Здесь кажется, что фактически человек не идет дальше. Он устанавливает отношения, вступает в сексуальные отношения, да, и все, на этом прекращается. Дальнейшие отношения не строятся, да. Нет доверия вот того самого, про который говорим, правильно?
Да. И, кстати сказать, я-то в браке, сейчас буду считать сколько, 15 лет в браке, и тем не менее я вот так вот аппетитно говорю, да, про сексуальные отношения внутри семьи.
Спасибо, Борис, спасибо, Оксана, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О сексуальных кризисах в браке мы говорим с культурологом Оксаной Орловой и сексологом Борисом Новодержкиным. Мы в прямом эфире, и я называю телефон нашей студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Тему сегодня обсуждаем деликатную, однако мои эксперты готовы и отвечать на ваши вопросы, если таковые будут, и комментировать ваши точки зрения. Наверное, самая распространенная проблема, с которой супруги обращаются к сексологу, если вообще обращаются, это скука в постели, это монотонность, это привычка, ну и как следствие угасания желания вообще заниматься сексом. То ли женщины более откровенны, то ли они более активно ищут выход из сложившейся ситуации, но статистика говорит, что чаще они являются бьющей тревогу стороной. Борис, если уйти от банальных советов, которые можно встретить в любом популярном журнале, как мужском, так и женском, купить обольщающую рубашечку, зажечь ароматические свечи и что-то вот еще из этой серии. Что вы можете сказать о скуке в постели и вообще есть ли против нее лекарства?
Скука в постели замечательно в том случае, если люди спят. А если мы говорим о скуке в сочетании с сексом, то какая-то вещь достаточно странная. Я с трудом могу себе представить людей, занимающихся сексом, и при этом зевающих. Если женщина, опять-таки, которая может имитировать оргазм, может зевать, да, то мужчину, зевающего мужчину в состоянии эрекции представить достаточно сложно. Вопрос вот в чем: в том, что когда возникает вот эта самая рутинизация, как это ни странно, оказывается, что накапливается при этом масса самого разного рода запретов именно в этой семье, когда люди уже чувствуют себя как родственники, и, скажем так, ну, это такой бурный секс, это что-то такое инцестуозное. В этом смысле секс должен быть, ну, такой простой семейный секс. Но вообще секс и сексуальный оргазм построен в первую очередь на преодолении запретов. В этом смысле как раз за счет вот таких даже, может быть, простеньких советов, типа рубашечки и свечки, но есть еще пару советов, которые, если можно, я сейчас хотел бы дать, о которых, в общем-то, все люди как-то знают, но особенно в семье пытаются это табуировать. Да? Использование каких-то нецензурных слов по отношению друг к другу очень же. Использование простых таких вещей. Например, есть масло, обычное вот детское масло, да, которое дает совершенно другие тактильные ощущения, дает совершенно другие зрительные ощущения. Ну как же я же так со своей супругой, со своим супругом? Это какое-то уже извращение. И помимо всего прочего, люди почему-то боятся идти навстречу своим сексуальным фантазиям, думая при этом, ну как же я раскрепощу сейчас свою жену, я раскрепощу сейчас своего мужа, неизвестно, к чему это приведет. Поэтому давайте вот эти сексуальные фантазии на стороне, а здесь здесь, в постели, в супружеском ложе, скучный супружеский секс.
То есть вы имеете в виду, что я его раскрепощу, а он пойдет потом куда-нибудь это реализовывать
на
стороне?
Да, и наоборот, да-да-да.
Намазанный маслицем.
Поэтому, когда скука, ой, там часто по моему опыту как раз психотерапевтическому, там в тихом омуте черти водятся. И когда речь дошла до скуки, а люди начинают чуть-чуть раскрывать свои сексуальные фантазии, там бездна сексуальная открывается. Люди часто, боясь этой бездны, что-то типа такого механизма психологической защиты. Скучно, потихонечку, ничего не хочу, убеждая себя в этом, потому что боятся действительно некоторого прорыва, боятся этой сексуальной глубины, боятся той самой сексуальной зависимости, вот та самая ситуация, когда я хочу, мы позанимаемся или не позанимаемся, а ты хочешь, да не особо, а ты как? Потому что люди начинают бояться отказа, и вот этот отказ становится какой-то такой, ну, очень важной такой вехой, и поэтому давай уж как-нибудь, ну, формально, ну, раз уж ты хочешь, ну, давай, я сделаю это, но только формально, не проявляя своей искренней страсти.
Оксана, ну вот сейчас, мне кажется, Борис как-то странно провел связь между скукой, словом, которое я употребила, и зевотой, да? То есть скука совершенно ведь не всегда может выражаться в зевоте, то есть человек может не засыпать при этом, но ему может быть смертельно внутренне скучно. Просто неохота как бы себя заводить и участвовать бурно вот в процессе, который мы обсуждаем. Пожалуйста, ваши рецепты, если можно, тоже не банальные, вот тоже не из серии «Сексуальной рубашечки».
Ну, знаете, все-таки я хотела бы сказать, что секс — это все-таки проявление отношений, прежде всего, да, и в зависимости от того, какие отношения в семье. Если это дружеские отношения, то партнеры ценят друг друга как пару, да, и вроде как выражать свое желание, но особо-то и не хочется, да, такое слияние происходит. Ну, вот именно про то, что вы, Борис, говорили, да, ну вот, а ты хочешь, ну, это и я тогда не очень, да, и тогда невозможно достичь взаимопонимания, невозможно сказать о своем желании, например, да. Есть такой миф, что достаточно любви, а уже с сексом подстроимся. Это, ну, сложности в дружеских каких-то таких. Ну, получается, что скука, и невозможно прогрессировать, например, или сказать, что вот сильно чего-то желать, например.
Но это проблема отношений, потому что это проблема доверия. Это проблема, вот вы, Татьяна, сказали, заводить себя. Не заводить себя, а позволить себе быть заведенным. И на самом деле ведь когда получает наибольшее удовольствие нормальный человек в сексе? Когда возбужден партнер, когда возбуждена партнерша. И здесь люди начинают так, в такие вот игры играть. Ну, мне не особенно надо, не рискую, потому что если я вдруг захочу, а вдруг мне скажут нет. Это проблема доверия, это проблема отношений. И сексуальные отношения непосредственно связаны со всеми остальными отношениями, в том числе и с дружескими.
Спасибо. Простите, Оксана, я перебиваю. У нас пошли первые звонки, оба мужских звонка и оба из Петербурга. Александр, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Добрый
Мы в эфире.
День.
Добрый день.
Вот у меня вопрос к Борису, как к ярому феминисту. А вот он отстаивает эту позицию, что мир придуман мужчинами, включая заводские трубы, как фаллические символы, понаставили, и нам, бедным женщинам, некуда деться.
Мне больше я этого не говорил.
Нет, мне больше нравится постфеминизм, который утверждает, что женщина берет больше, чем отдает. Вот, и женщина в этом мире господствует в силу гибкости, в силу того, что этот мир более адаптивен для нее. То есть она сохраняет. А мужчина это, как правило, воин, который к 50, ну, 7 годам уже покивает, да. Значит, вот, Борис, давайте поговорим вот на какую тему. Значит, вы сексолог. Значит, вот сексологи сейчас утверждают, что значит, секс это не побочный продукт где-то рождения, а, скажем, самодостаточная вещь. Так вот, объясните мне тогда вот эти самодостаточные вещи. Три момента. Несовпадение вершин, раз. А моногамность женщин, как правило, и полигамность мужчин. Вот как эти проблемы вы преодолеваете как сексолог? То есть, или вы считаете, что все гладко устроено таким образом, что здесь механизм, если правильно им распоряжаться, сбоев не дает?
Спасибо за вопрос. Я сейчас передам Борису микрофон, предварив, правда, его ответ тем, что любая из тем, которые вы сейчас назвали, это тема для часовой отдельной программы. Потому что говорить о моногамности женщин и полигамности мужчин можно часами. Борис, прошу.
Именно про эту сказку я хотел сказать по поводу моногамности женщин и полигамности мужчин. Как я решаю эту проблему как сексолог, как психотерапевт? Когда ко мне приходит семейная пара, то первое, зачем я слежу, чтобы была симметрия. сказал мужчина, сказала женщина. Выступила женщина, выступил мужчина. Женщина задала вопрос, мужчина задал вопрос. В этом смысле, когда мы говорим о обществе в целом и о некоторых феминистских тенденциях или постфеминистских тенденциях, это все хорошо, интересно и здорово. И есть разные тенденции, и действительно можно какие-то статистические данные здесь приводить и приводить. Мне кажется, очень важно, чтобы внутри семьи не было войны, чтобы потом муж не приходил и говорил: «А, вот видишь, дорогая, вот ты... Тут феминизм у нас процветает». И начинает перекладывать ответственность за свои личные внутрисемейные отношения, в том числе и сексуальные, вот на эти общие такие социальные, социологические, политические тенденции. Разбирайтесь всегда со своим конкретным партнером, со своей женой, со своим мужем. Важное, а единственное отличие, которое я знаю, про которое я уже говорил, женщина может имитировать оргазм и сексуальное возбуждение, мужчина нет. В этом смысле и слабость, и сила мужчины, и также женщины.
Еще было вопрос о несовпадении пиков возбуждения и разрядки у мужчины и женщины.
Ну, так подлаживайтесь, работайте. Что значит несовпадение? Вот здесь как раз и есть та самая работа над отношениями, и прямая параллель. Если вы умеете здесь подлаживаться друг под друга в сексуальных отношениях, где-то быстрее, где-то медленнее, точно так же вы можете решать вопросы, идти ли с детьми в зоопарк или ехать вдвоем на футбол. Это та же самая проблема и та же самая работа над отношениями. Но чем хороший секс? Это всегда вещь феноменологическая. В отличие от других вещей, ты внимателен ко мне или невнимателен ко мне. Это вещи, можно долго про это можно дискутировать. А в сексе все видно, все очевидно, особенно мужчины.
Спасибо, Борис. Следующий звонок, Петербург, Михаил. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете что, Борис, значит, сначала небольшая преамбула, значит, типа анекдота. Значит, муж и жена едут по джунглям. Ну и жене захотелось по естественным надобностям, она выходит, вдруг на нее горилла, она лезет на пальму, да, он да. за ней, она своему кричит: «Милый, спаси, милый, помоги, он меня изнасилует». Ну, вот. А он открывает окошко и говорит: «А вот ты ему и объясни, да. что у тебя болит голова, что ты сегодня не можешь, что ты вообще не можешь, вот ему и объясни».
Да, да, да.
Я к чему? Понимаете, вот другой раз к жене. Ну и так, и сяк, ну никак. Ну, понимаете, вот естественно появляется раз, два, а потом, естественно, тянет куда-то.
Да.
Понимаете? Это естественное положение. Вот как вы на это смотрите, Борис, как сексолог?
Как я смотрю на это? Ну, ситуация...
Отрицательная.
Понятно, что ситуация для вас не очень приятная, но вы понимаете, что либо речь идет действительно о том, что нарушились отношения, если жена таким образом вами манипулирует, либо это действительно некоторая проблема сексуального плана, и тогда надо над этим работать. Тогда надо, ну, как минимум, садиться и в какой-то момент обсуждать, а что ей хочется, в какой момент. И как-то опять-таки свои действия согласовывать. Но по опыту вообще чаще почему-то обращаются в случае брака как раз женщины, которые жалуются на мужчин. Вот такие, как сейчас наш звонок, такая ситуация реже встречается, по крайней мере, в моей практике.
Борис, спасибо, Оксана.
Я бы все-таки еще немножко дополнила, да, что секс — это не только про близость, но и про власть. Да? И если женщина не может утвердить свою власть в отношениях, то она может это сделать в сексе. Что, а я вот не буду с тобой спать. Вот здесь ты, вот как вокруг меня не крутись, но никак не получится.
И есть замечательная игра. Играйте в доминирование, да, есть такая mm-hmm. штука, доминирование в сексе, да, когда один лишается возможности, там у него кляп во рту, руки связаны, а другой тогда совершенно свободен, потому что тот никак не может реагировать. Давайте вот так вот по очереди, да, договоритесь и делайте эти вещи по очереди. Это одновременно некая ролевая игра, это очень здорово очищает не только сексуальные отношения, но и отношения, ну, человеческие отношения.
Это более радикально, чем рубашечка.
Да.
Спасибо. Еще один звонок из северной столицы. Константин с нами на связи. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Постараюсь побыстрее. Значит, ну, я вот Борису хочу сказать, что макароны можно есть с кетчупом, с майонезом, со сметаной, можно стоя, сидя, можно лежа есть, можно забравшись под кровать, но это все равно будут макароны, Борис, понимаете? Вот. И я хочу сказать, что я, чтобы вы не подумали обо мне плохо, я очень счастлив со своей супругой в браке, у нас все очень замечательно, но... Я хочу сказать, что любой мужчина будет готов к сексу, ну, я не знаю, ну, нормальной здоровой секунд за 15. Чтобы женщине, так сказать, решиться на подобный шаг, нужно очень много всякой мишуры и прочего. И я думаю, что это минимум будет день-два.
Я думаю, что у вас все сексуальные фантазии, в порядке, судя по тому, сколько видов разных вы перечисляли.
Ну, вот насчет макарон прокомментируйте, спасибо.
А, ну, вот я и начал как раз комментировать по поводу макарон. Я сказал, что у вас, мне кажется, все нормально как раз в сексе именно потому что вы можете фантазировать, вы много вариантов назвали, с чем можно есть макароны. И в конце концов, да, если мы возьмем, самые главные части тела, с помощью которых люди занимаются сексом, да, ну, они, в общем-то, у всех примерно одинаковые. И в этом смысле они макароны, да. А все остальное, оно самое разное. Даже фигура может меняться в зависимости от того, какой, опять-таки, вот, Татьяна, вам не нравится эта идея с платьицем, да? Можно раскрашивать тело, придавая ему другие формы. Масса, я все, останавливаюсь.
Спасибо, Борис. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей, а в 19 часов, тоже после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Будущее Ливана с Хизбаллой или без? С гостем программы, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским, беседует ведущий часа Виталий Портников. Оставайтесь на волнах свободы.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазия может прерывать все переговорные процессы с Грузией в связи с намерением Тбилиси разместить в Кадурском ущелье так называемое абхазское правительство в изгнании. Об этом заявил президент непризнанной республики Сергей Багапш. В Кадурском ущелье грузинские военные продолжают поиски ополченцев бывшего представителя президента Грузии в регионе Эмзара Квициани. В Курчуловском районе Чечни убиты два лидера местных маджахедов. Как утверждает премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров, один из убитых, так называемый эмир Курчуловского района Хожахмед Душаев, был ближайшим соратником Шамиля Басаева. Жертвами израильской операции на юге Ливана могли стать до 600 мирных жителей, сообщают ливанские власти. По их данным, подтверждена гибель 382 человек, свыше 200 числится пропавшими без вести. Убитые боевики Хизбаллах в эти данные не включены. Потери Израиля – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей, ранены сотни людей. Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. Рабочая сессия Верховной Рады Украины продлится до формирования правительства. Решение, предложенное спикером Александром Морозом, сегодня поддержали большинство депутатов. Лидеры ведущих политических сил и общественные деятели Украины, возможно, подпишут сегодня универсал национального единства. Документ, провозглашающий основные принципы развития Украины, ляжет в основу деятельности нового парламентского формирования.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Мужчины, живущие в браке, жалуются на то, что жены перестают флиртовать с ними, меньше ухаживают за собой и забывают про эротическую одежду и белье. Женщины, живущие в браке, чаще всего жалуются на слишком быстрый секс. Мужчины не уделяют должного внимания предварительным ласкам, а после оргазма быстро засыпают. Процент супругов, готовых пожаловаться на отсутствие секса вовсе, по свидетельствам специалистов, огромен. О сексуальных кризисах в браке мы продолжаем говорить с культурологом-психологом Оксаной Орловой и гештальт-терапевтом-сексологом Борисом Новодежкиным. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. И Москва с нами на связи. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Я как-то помню, в гостях слышал в разговоре, один вопрошает другого. Ты моногам или полигам? Он отвечает, я моногам. Я люблю исключительно брюнеточек. Так вот, у меня вопрос такой, как вы считаете, поскольку есть моногамия, полигамия, так вот два типа, например, полигамия и плюс полигам. Будет ли какое-то равенство? Или, например, моногам плюс полигам, или моногам плюс моногам. Вот как вы считаете, это важно в семейном таком деле? Или может ли, например, моногам и плюс полигам, вот эти два типа, существовать? Спасибо.
Спасибо за звонок, Оксана, прошу.
Мне кажется, что нет четких разграничений, это действительно миф. И в зависимости от ситуации, человек однолюб или многолюб, моногамен или полигамен, здесь по-разному. Вот на данный период времени он действительно считает, что ему достаточно одного партнера, и не хочется влезать ни в какие другие отношения. И либо есть неудовлетворенность, и начинается поиск более близких людей, более интересных. Например.
Ну, вот очень есть такое несерьезное анонимное письмо на веб-сайте «Свобода», цитирует автор Жванецкого. Можете проверить, никакие средства от импотенции вам не помогут, пока не смените женщину. Оксана, давайте или подтвердим, или развеем еще один миф. Считается, что сексуальная жизнь в браке тоже имеет свои какие-то критические точки. Первый опасный момент – это самый первый год совместной жизни, когда снимаются розовые очки, и когда партнеры лучше друг друга умудряются разглядеть. Если этот момент преодолен, и люди по-прежнему друг другу интересны, в том числе и в сексе, то дальше кризис 3-5 года, тут довольно большой разрыв сексологи ставят, когда уже срабатывают биохимические процессы привыкание, и вот такая сексуальная привлекательность партнера снижается. И дальше дают какие-то еще даты. Имеет ли право на существование вообще вот такое деление по годам? И какой период, Оксана, по вашей практике, по вашей клиентуре представляется наиболее опасным для вас?
Мне кажется, что со статистикой, с кризисами нужно все-таки быть осторожным, потому что это про отношения все равно. И в зависимости от того, сколько лет живете в браке, есть ли дети в этом браке, да, какой это брак первый или второй или третий, это очень важно. А уже смотрите из отношений. Есть вот эти вот так называемые дружеские отношения, когда действительно очень долго можно выполнять свои супружеские обязанности, не требовать ничего. Или есть другие отношения, когда секс это как взрыв какой-то полет, да, и невозможно быстро договориться и наладить отношения. Либо есть запрет на проявление сильных чувств, например, гнева, обиды, например. И тогда секс будет затухать постепенно. И здесь не про возраст брака, не про возраст самих партнеров, а про какую-то подстройку друг под друга, наверное. Если это патриархальная такая семья, где мужчина привык доминировать, привык инициировать секс, то, как правило, секс становится более функциональным. Уже мужчина считает, что после 40, надо, я буду этим заниматься. А какая-то игра, интимность, она пропадает при этом, например.
Все-таки проговорились, цифру назвали после 40. Мне просто больше 40, я второй 15 лет в браке, как-то ни одного кризиса не наблюдал в своей семье.
Ну, может быть, вы исключение. Мы это сейчас выясним еще из звонков. У нас первая женщина дозвонилась до студии, Татьяна Ивановна из Москвы. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, радио выключите, фон идет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Совсем?
Радио выключите, да, и общайтесь, пожалуйста, с нами в телефонную трубку.
Спасибо. Вы знаете, у меня такой вопрос. Спасибо вам, во-первых, за передачу. И у меня такой вопрос. Я уже человек не молодой, имею какой-то опыт. Но у меня все время, всю жизнь преследует один вопрос. Вот у меня был муж, я вышла замуж очень рано, в 20 лет. И первый муж, он вообще мог не заканчивать всю ночь. Понимаете, я могла испытывать 2-3 оргазма. Но он при этом не заканчивал и получал удовольствие. Потом, так сказать, сложились обстоятельства, что он погиб у меня, и я долгое время была одна. И потом у меня был партнер один, который, в общем, обладал тем же самым свойством. То есть он мог всю ночь вот так доставлять мне удовольствие, но сам при этом не заканчивал. Скажите мне, как объяснить этот феномен? Как? Что это такое?
Спасибо за вопрос, Борис, прошу.
Вот есть такое хорошее выражение, объяснение и суть оправдания. Мне кажется, что в самой постановке вопроса кроется то, что, возможно, наша радиослушательница испытывает некоторые чувства вины по этому поводу. Но если мужчина говорит, что ему хорошо, тогда, собственно говоря, в чем проблема и зачем это объяснять?
Потому что часто видимо, бывает, это не очень часто встречающийся случай, ей хочется узнать природу этого явления.
Зачем? Потому что если мы начинаем, если все хорошо, это для меня, как для психотерапевта, это правило, да? Если все хорошо, не надо копать, чтобы это не разрушить. Потому что если, например, начать вести разговоры с таким человеком, начать выяснять, как и за счет чего, и почему так получается, то тем самым можно это нарушить, и оно пропадет. Если сейчас замечательно, то если мужчина вам говорит, вы ему доверяете, что ему приятно, все.
Спасибо, Борис. Оксана.
Абсолютно согласна с Борисом. И здесь действительно, если эта тема не поднимается, если доставляют радость сексуальные взаимоотношения такие и мужчине, и женщине, то почему бы и не продолжать это? А если рационализировать все время, вот это мы сделали так, а технически мы в эту сторону повернули, то ничего не получится. И действительно, есть отношения, где секс минимален в браке, и из этого ничего не следует, если это не проблема.
Хорошо, тогда я задаю вам перпендикулярно, немножко попрошу Ивана из Москвы, который ждет на линии, подождать своей очереди, потому что вот сейчас самое время поговорить на такую совсем перпендикулярную тему. Можно ли закрыть глаза на взаимное сексуальное охлаждение в браке? Поставить в этом вопросе точку и жить вместе счастливо и спокойно. Иными словами, может ли быть хороший брак без секса вообще или почти без такового? Давайте послушаем, что отвечали москвичи на улицах города.
Без секса хороший брак нет, потому что в каждой семье должен быть как-то, я считаю. Без секса для меня нет. Я не знаю, как у других. Если есть уважение и любовь, то, конечно, можно. А если ни того, ни другого, то, наверное, ничего.
Да может, конечно, да. Но не знаю, есть другие, наверное, эти прерогативы, кроме как секс.
Я думаю, что может быть, потому что, по-моему, главное в жизни – это все-таки взаимопонимание, уважение. А секс, он приходит, кто как понимает, например, духовно надо, по-моему, понять друг друга. Секс – это неважное, по-моему. Я думаю, что может быть. Скорее всего, даже без секса, наверное, люди больше и дольше проживут, чем с сексом. То он проходит, понимаете, это страсть, а вот что-то нечто другое остается, духовная близость.
Нет. Ну, потому что секс – это основа брака. Это либо что-то по расчету, заранее известно, что секса не будет, но в то же время какие-то дополнительные, может быть, я не знаю, льготы. Контрактный, так скажем, такой брак. А настоящий брак, ну что это за брак без секса? Даже почти.
Не может. Это очень важное связующее звено в браке. Есть отношения дружеские, отношения, ну, если вместе работают, есть отношения дети. Но секс – это очень важно. Лучше, чтобы все было четко и регулярно.
Но я думаю, что нет. Я думаю, что не может быть, потому что, ну, если у людей нет интимной близости, то они начинают искать ее на стороне. От этого пропадает доверие, пропадает какое-то взаимопонимание, и от этого враг рушится.
Да, потому что все люди живут какое-то время, потом перестают этим заниматься. Но все равно продолжают жить. На первый план выходит совсем другой, а не секс. А комфорт в общении с человеком.
Думаю, что нет, потому что основа брака все-таки для того, чтобы продолжать род. Продолжать род невозможно без секса. И потом, понимаете, когда люди спят под одним одеялом, у них что-то вот такое выделяется замечательное. И если они при этом не занимаются сексом, они либо больны, либо с ними что-то не так. Почти без секса, но это не очень здорово.
Это был материал нашего корреспондента Михаила Соленкова. И вот теперь Иван из Москвы, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Слушаем.
Сильная тема у вас, господа. Очень интересная, конечно. Даже не, хоть мне уже за 50 с лишним, но я решил вам позвонить. Я хотел вот вам что сказать для всех тех, кто слушает сейчас вашу прекрасную передачу. Главное, это в жизни не секс. Ну, конечно, без секса никуда, но тем не менее. Почему не получается между женщиной и мужчиной, в частности, насколько мне известно, а мне очень много известно по этому вопросу, хотел сказать вот почему, какая причина, в чем она кроется? В том, что когда начинают готовиться к сексу, они начинают употреблять какую-нибудь алкогольную продукцию. Поэтому вот и не получается связи на этой почве. Потому что алкоголь разрушает эрекцию для того, чтобы секс произошел. Это первое. И во-вторых, пользуясь случаем, так как я позвонил вам на радио «Свободу», я хочу поздравить с наступающим днем рождения руководителя Московской школы гипноза Геннадия Гончарова с днем рождения. И надеюсь, он был вам интересен.
Спасибо, как... Иван. Спасибо, ушли от темы. Итак, связь алкоголя и эрекции, алкоголя и секса. Не знаю, стоит ли обсуждать это
Понятно, да, алкоголь плохо влияет на мужское.
Давайте успеем чуть-чуть сейчас поговорить вот о чем. Иван начал свой звонок, свою речь с того, что секс – это, в общем, у вас интересная программа, но секс – это, в общем, в конце концов, не так важно. В общем, действительно, можно и без него. Борис, по-вашему, оказаться для любимой женщины нежеланным вообще – или жить с женщиной, которую уважаешь, к которой привык, к которой замечательно относишься, но больше ее не хочешь. Это крах семьи?
Могут быть замечательные отношения в семье без секса, ну, где-то лет после 70-80. Если человек находится в таком половозрелом, сексуально активном возрасте, люди остывают друг к другу, тогда либо, как в интервью на улице было сказано, либо действительно сексуальные проблемы какие-то у одного из партнеров или у обоих, либо кто-то один хочет, а кто-то другой не хочет. Тогда, несомненно, с этим и надо разбираться, потому что возникает ситуация конфликтная. Но я хочу такую еще аллегорию привести. Я всегда очень люблю сравнивать процесс секса с процессом еды. Вот если человек несколько дней не ест, то после там, 3-4 дня голодания чувство голода пропадает. Человек вроде бы чувствует себя замечательно, в смысле, есть-то не хочу. Но потом он приходит к доктору и говорит: знаете, у меня вот что-то, слабость какая-то в теле. И доктор узнает, что он несколько там, дней или недель не ел, говорит: так есть надо. Да нет, доктор, поймите, есть-то я совершенно не хочу. В этом смысле со мной все нормально. То же самое касается и сексуальных отношений. Потому что, играя вот эти игры часто, когда люди боятся отказа, привыкая к тому, что секса нет, люди настолько это подавляют внутри себя, что теряют интерес к сексу. Это симптоматично для нормального половозрелого возраста. Здесь надо обратиться к специалисту.
Борис, спасибо, Оксана.
Мне кажется, здесь еще очень важно говорить о том, что здесь цепная реакция такая идет. Ну, допустим, представление у многих мужчин, что они должны быть инициатором секса. Да? И если вот они не проявляют внимания к женщине, значит, они могут быть неинтересны. Значит, женщина потеряет влечение к этому мужчине. Значит, я должен как-то инициировать, активизировать и так далее. Не для себя, а для жены. И здесь уже такая и женщина должна соглашаться, потому что иначе он пойдет на сторону. Вот, типа, раскройте мою сексуальность, а теперь закройте. Да? Из этой серии.
Спасибо, Оксана. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В разговоре о сексуальных кризисах в браке в программе «Личное дело» участвуют сексолог Борис Новодержкин и культуролог Оксана Орлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И на связи с нами Юрий Викторович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вы знаете, я совершенно согласен вот с последней фразой вашей, ну, я не знаю, как назвать, я забыл.
Оксана Орлова, психолог, да, пожалуйста.
Да, с вашим психологом, который присутствует в студии. Я бы хотел сказать немножко о другом. Вы знаете, вот когда вы говорите о статистике, что вот звонят и обращаются в основном женщины, ну, какой же уважающий себя мужчина пойдет и пожалуется, что, знаете, у меня что-то не в порядке. Вот у нее все хорошо, у меня плохо. Нет, он приходит и говорит, и он вообще никуда не идет. Женщины жалуются, что что-то не в порядке. А вообще, я вам хочу сказать, что если все нормально в семье, то вот у меня пример моего дедушки, он умер, ему было далеко за 100, ну, он нормально, все в порядке было. 3 бабушек пережил.
Ну, спасибо вам, Юрий Викторович, будем надеяться, что у вас хорошая наследственность. Я как раз сейчас подумала вот о чем. Довольно распространенная ситуация, когда супруги женаты давно, и отношения в семье хорошие, и они не ухудшаются. Однако женщина на каком-то этапе абсолютно перестает испытывать интерес к сексу. И здесь возникает некоторая проблема, потому что это обычно падает на возраст, когда мужчина уже вот на излете вот такой вот своей бурной, активной мужской жизни, и он как раз наоборот себя очень активно проявляет, и он постоянно секса хочет, а женщины друг другу жалуются, что, мол, вот все было бы вообще замечательно, если бы не приставал бы все время с этим, потому что, в общем, уже надоело уже столько лет. Оксана, несколько слов об этом.
Ну, знаете, с практики можно сказать, что женщина приходит все-таки вот с той темы, о которой вы говорите, но в виде насилия в семье, что вот он действительно пристает, и вот, ну, не здесь, так вот в сексуальных взаимоотношениях он будет добиваться своего. И вот этот его супружеский долг и будет добра исполнять. Как ни странно, вот предыдущий звонок был, очень часто мужчины обращаются в психологическую консультацию за вопросом, а вот что делать? Вот она отказывает, и мне что, на сторону идти или пользоваться какими-то там другими услугами? Но действительно, мужчина очень уязвим, и страхов намного больше у мужчины, чем, может быть, у женщин.
Спасибо, Оксана. Есть еще определенный разряд семей, где существуют какие-то договоренности по этому поводу. Например, вот где секс воспринимается действительно как обязанность и как долг. То есть в этом случае позиция женщины такова: не хочу, но дам. А не хочу, но придется, а то замучает подозрениями или пойдет налево. Есть семьи, в которых по договоренности друг другу в сексе никогда не отказывают, но занимаются им без души. Довольно распространенное явление. Борис, может ли в данном случае сработать такая поговорка, что худая договоренность лучше, чем никакой? То есть вот на таких позициях может удержаться семья?
У женщины-то может сработать, и она, еще раз повторяю, может тем или иным образом отдаться, не испытывая сексуального влечения. А вот мужчина, если у него нет эрекции, как бы о чем бы ни договаривались, тут все начинает разваливаться. Мне хотелось бы тоже к предыдущему звонку еще вернуться, как раз в связи с вот этой самой дискриминацией женщины в нашем обществе, то, о чем я говорил. А какой же уважающий себя мужчина, сказал наш радиослушатель, понимаете, да? Вот уважающий себя мужчина не обратится. Ну, женщины, в общем-то, они не настолько уважают себя, получается, они, конечно, могут обращаться. А вот это вот мужская гордость такая, и вот это вот проблема эрекции, в которую все упирается. Я хотел бы, в общем, обратиться ко всем нашим радиослушателям и женщинам, и мужчинам. Если у мужчины не возникает эрекции, если у него какие-то проблемы, но, тем не менее, он занимается сексом каким образом? Женщина доставляет ему удовольствие, он получает удовольствие. Не надо быть столь подозрительным, чтобы говорить своему мужу: нет эрекции, значит, ты меня не хочешь. Мужчина действительно может получать эротическое удовольствие. Он, да, это не может завершиться оргазмом. Но если не спешить, если не гнать, все будет нормально. Все будет нормально. А для мужчины вот этот вот пунктик: есть эрекция или нет эрекции.
Спасибо, Борис. Примем еще звонок. Анатолий из Москвы. Здравствуйте.
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 Вопрос такой у меня. Вот если, ну, жена не удовлетворяет, ну, пожилой я вот человек, а вот хочется найти на стороне. И вот как вот найти, познакомиться, это же не так просто. Понимаете? То есть от жены хочется уйти, потому что она не удовлетворяет.
То есть такой запрос скорее к черту искусителя, который подскажет, нет, как, мне, как
Борис,
изменить.
Борис, мне кажется, что здесь в вопросе Анатолия звучит скорее не вопрос, где найти женщину, а желание получить некое такое разрешение.
Да,
вот
да,
сейчас
да.
От вас, как от сексолога, чтобы вы вошли в положение, поняли и сказали, что да, ты можешь, ты имеешь право, конечно, ты должен эту проблему...
Ну, это да, это вот это черт, это задача, почему я сказал, это к черту скорее, он говорит, да, да, пожалуйста, изменяй, конечно. Но это ваша личная ответственность. И все, о чем мы сегодня говорим, все, что касается ваших сексуальных отношений, не надо перекладывать эту ответственность на статистику, на проблемы возраста. Кстати сказать, по поводу статистики вспомнил все-таки, хочу привести некоторые цифры. Чем занимаются мужчины после окончания полового акта, по статистике. 20% закуривает, 10% засыпает, а 70% одевает штаны и идет домой. Вот такая есть статистика. Можете этой статистикой воспользоваться. Гулять или не гулять, изменять или не изменять, это ваш выбор, ваша ответственность. И какие бы ни были у вас сексуальные проблемы, что бы ни посоветовал вам сексолог, психолог или психотерапевт, в конечном счете вопрос измены – это вопрос отношений, это вопрос возможного разрушения отношений, это вопрос боли для того человека, который, если он узнает об этой измене, то, что с ним произойдет. Да, конечно.
Да, вот причем решают эти вопросы по-разному люди, потому что, например, Александр из Луганска на сайте письмо короткое пишет: «Я просто мирюсь с плохим качеством секса, так как любовница и развод не приемлю по своим религиозным убеждениям». То есть вот выход из положения каждый ищет для себя сам. Еще один Анатолий, другой, тоже из Москвы, с нами на связи. Здравствуйте.
Но есть женщины, которые вообще оргазмы не испытывают. Вообще. Я с такими общался. Но они рожают. Вот ответьте на этот вопрос, почему это такое может быть?
Спасибо, но это очень длинный медицинский разговор. Вот, Борис, очень коротко, вот есть такая точка зрения, а есть точка зрения, что просто такой женщине не попался хороший мужчина. Какой придерживаетесь вы?
Ну, второй придерживаюсь, потому что если женщина нормальная физиология, да, это так же, как с питанием, да, взрослый человек хочет есть, да, нормальный человек хочет заниматься сексом, и природа так устроила, для мужчины, и для женщины, что занятие сексом связано с сексуальным оргазмом. Поэтому если быть внимательным, если изучать партнера, изучать самого себя, кстати сказать, для, тоже одну сейчас вещь скажу, может быть, крамольную, да, но очень важно заниматься мастурбацией помогает изучать себя, помогает изучать свою физиологию. И если эти вещи вы можете откровенно обсуждать в дальнейшем там, со своим супругом, своей супругой, то все эти вещи можно нормализовать.
Спасибо, Борис, Оксана.
Я тоже склонна больше ко второй точке зрения, но хотела бы оговориться, что все-таки не все зависит от мужчины здесь. Здесь вопрос про то, что женщина не может доверять, не может расслабиться полностью, не может испытывать ту самую близость, про которую мы говорили. Это уже вопрос и про взаимоотношения между ними, и, может быть, что-то про сугубо личное, женское, там, из ее детства или откуда-то еще.
И доверяет ли женщина мужчине, зависит во многом от мужчины. В этом смысле я не ставлю вперед мужчину или женщину. Это вещь всегда обоюдная.
Спасибо, Оксана. А вот еще такой вопрос. Если у пары в браке с сексом все хорошо, то чаще всего секс используется еще и как способ выхода из любых семейных дряс, каких-то проблем, то есть как способ примирения. То есть это такой довольно мощный рычаг. Могут ли ему найти заменителя, если вот этот рычаг в браке по каким-то причинам не работает? Может ли что-то быть адекватно сексу, или вот тут уж действительно не переоценишь его значение?
Я, во-первых, не сказала бы, что это чаще всего. Это бывает действительно как способ регулирования отношений, способ примирения, например, способ выразить свои эмоции. Это основное правило. И поэтому, если вы можете как-то взбаламутить другого партнера, да, проявить к нему интерес, спросить вообще, как он себя чувствует в этой ситуации, или сказать ему, как к себе можно относиться, тогда уже и вопрос про секс может сняться, например. Да, но это не значит, что это про только физиологию, это про чувства скорее.
А как примирители, был же замечательный лозунг хиппи: «Занимайтесь любовью, а не войной».
Ну да, не сексом,
а вот
а
смотрите,
любовью.
Я прочла еще такой один совет психолога, тоже в популярном журнале. «Не стоит паниковать, — пишет специалист, — если вы по-прежнему испытываете интерес к брачному партнеру, а секса стало меньше. Представление о том, как часто секс должен быть, в голову вкладывает кино и телевидение. А в жизни ваш потенциал реализуется теперь в работе, творчестве, воспитании детей. Что вы скажете на этот тезис, и один ли и тот же на самом деле это потенциал, который реализуется или в том, или в этом, Оксана?»
Ну, вы знаете, вот сейчас очень часто приходят на терапию люди совершенно с другими проблемами, там, про взаимоотношения, про разговор с детьми. И когда поднимается вопрос про секс, кажется, знаете, вот так хорошо, вот просто лежать вместе рядом, обнявшись, и все, и мало чего нужно. И вот все-таки вопрос про любовь, он какой-то вот такой, ну, трепетный, и не очень хочется так вот его выставлять, какую-то такую основную фигуру, да? Но это действительно ведь про отношения. Если, ну, хочется доставить удовольствие партнеру, или хочется самому какой-то, там, не знаю, телесной разрядки, или какой-то близости, общения, можно через секс, а можно и просто рядом полежать.
Борис.
По поводу частоты занятий сексом, здесь важны две вещи. А. Знать действительно себя, знать свои желания и свой нормальный сексуальный ритм. И после того, как человек узнал об этом, как часто ему хочется заниматься сексом, тогда оба партнера узнали. Может оказаться, что есть некоторые схождения. Тогда люди начинают немножко сближаться. Кто-то чуть чаще, кто-то чуть реже. Но для этого основа основ – понять действительно, как часто хочется мне. Это то же самое, как с питанием. Когда внушена, действительно, эта идея внушается. Внушается идея, что надо худеть, худеть, худеть и худеть. И у человека нарушается главное. Он не перестает понимать, он хочет есть или нет. И это ведет к разного рода пищевым отклонениям. Точно так же навязанная идея о чистоте секса может вести к сексуальным отклонениям. Чтобы этого не произошло, доверяйте в первую очередь, доверяйте себе. Вот когда человек не доверяет себе, он не может доверять другому.
Борис, для того, чтобы понять, как часто ты хочешь есть, ты должен какое-то время не есть и дождаться позыва чувства голода?
Ну да, так оно происходит, конечно.
Но тогда ты должен за это время какое-то количество раз отказать своему партнеру, которого ты любишь и которого обижать тебе совершенно не хочется.
А здесь не вопрос обид. Если люди столкнулись с некоторой сексуальной проблемой, то они понимают, что вначале надо выяснить, что происходит с каждым из них. И в этом смысле в семье должно быть достаточно доверия.
То есть ты потерпи и подожди, я пока буду с собой разбираться, я буду к себе прислушиваться. А ты уж как-нибудь.
Да, какой-то период, возможно, невозможно, совершенно точно необходим. Но если мы понимаем, что это не некая манипулятивная игра, а это делаем мы для того, чтобы наладить действительно наши сексуальные отношения, когда мы можем общаться потом по этому поводу, тогда все замечательно.
Спасибо, Оксана.
Мы все время глотаем большими кусками и не чувствуем вкуса. Это действительно так. Конечно, согласна.
Хорошо. Еще одно письмо короткое. Процитирую короткий ваш комментарий. Александр из Литвы пишет: «Семейная жизнь – это работа, секс в семейной жизни – это тоже работа. Хотя я люблю свою жену и люблю свою работу, отдых в любом случае необходим. Отдых может быть всего пару часов, но это заряд на месяцы». Борис, прошу.
Бывает любимая работа. Вот мой короткий ответ.
Оксана.
Ну, сублимация в работе и в любви, как угодно. Бывает и так, действительно. Но, не знаю, за работу платят деньги, да, а что получаешь, секс, ну, удовольствие, может быть, или доставление удовольствия другому партнеру.
Еще одно письмо Дмитрий из Москвы пишет. Кризисы в отношениях любящих людей могут быть вызваны любыми причинами, но все они успешно лечатся в постели. А если любви нет, остается только мириться с качеством секса в кавычках или изменять. То и другое порождает психологические травмы. Оксана.
Мне кажется, здесь вообще речь идет о двух тенденциях. О страхе, вот о культурных таких стереотипах. Надо заниматься сексом, и вот поэтому будем заниматься. И второе про образ себя. Да? Какой я для этой женщины? Или какая я женщина для этого мужчины? Привлекательная или там сексуальная? Или вот просто он меня воспринимает как мать детей, например?
Спасибо, Оксана. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Закончить программу хочу шуткой. Объявление в рубрике знакомств. Импотент. Познакомлюсь ради создания семьи с женщиной, которую не интересует секс. И ответ на объявление. Это будет не семья, а революционная ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят. Я благодарю за участие в серьезном разговоре психолога-сексолога Бориса Новодежкина и культуролога и психолога Оксану Орлову. Режиссер программы Михаил Касторов, звонки принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». В Пушкинском музее Москвы открылась выставка мастера французской афиши. Этот и много других интересных материалов вы услышите в этом эфире. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.